Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию очередную передачу из цикла Сергея Белкина «Узнаваемая классика». И завершит этот час нашего вещания беседа протопресвитера Александра Шмемана.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И я обещал когда-то, что в течение года мы будем тянуть своего рода микроцикл передач о тех русских государях, которые скончались в году, заканчивающемся на 25. То есть мы не говорим, что это юбилей, что мы празднуем. Мы говорим, что мы отмечаем какую-то круглую дату, связанную с уходом из жизни великого правителя. Две таких даты мы отметили. Это уход из жизни Владимира Мономаха, 1125 год, и это уход из жизни великого князя московского Василия I, сына Дмитрия Донского, 1425 год. Следующий такой государь, Петр Алексеевич, Петр I, Петр Великий, как его многие называют. И нам стоит поговорить о том, что было результатом его правления. Понимаете, какая вещь? Когда речь заходит о кончине человека, естественно, напрашивается подведение итогов его жизни, его судьбы, его трудов, его удач и неудач. И Петр I – личность пестрая. Можно говорить так об Иване IV, о Петре I, и в нашей культуре традиционно ведутся дискуссии, что доброго и что скверного в личности и в деятельности этих двух государей. Но уж во всяком случае, Петр I правил России 36 лет. Не может быть такого, чтобы там были сплошные победы, достижения, триумфы и бесконечная мудрость государева. Но одновременно не может быть и такого, чтобы это были бесконечные ошибки, бесконечное самодурство и тиранство Петра I. Поэтому, на мой взгляд, самая правильная, наверное, метода оценки деятельности Петра I – это разложить его царствование на плюсы и минусы. Давайте посмотрим, что принес хорошего Петр I в русскую жизнь, при том, что хорошего он принес на самом деле, а где, в общем, больше разговоров, при том, что действительного содержания нет. Ну, прежде всего, напрашивается победа в Северной войне. Победа действительно очень крупная, поскольку война шла с подлинной великой державой того времени. Швеция была в несколько раз больше, чем сейчас. Она занимала Финляндию, она занимала значительную часть русских земель, собственно, Северную Новгородчину, нынешнюю Ленинградскую область, не к ночи будет помянута, скорее бы ее в Петербургскую переименовали. Значительную часть Прибалтики, это тоже владение шведской короны, Северная Германия частично, в общем, очень солидное территориально государство. И территории эти все хорошо освоенные, многолюдные, нескудно заселенные, развитые в промышленном плане. Война была тяжелой, и в результате в 1721 году Петр, торжествуя победу, вернул те земли, которые Швеция отторгла от России в эпоху смуты, воспользовавшись тяжелым положением нашей страны. Вернул земли, населенные русскими православными людьми. Кроме того, он добавил к территории России то, что было на протяжении долгого времени под властью шведских королей. Это прибалтийские провинции Эстляндия, Курляндия. Добавил значительную часть Карелии и, в общем, получил для России чрезвычайно выгодные условия для развития морской торговли и для влияния на европейскую политику с помощью такого инструмента, как военно-морской флот. Флот – пункт номер два в похвале Петру Первому. До него и при Михаиле Федоровиче, и при Алексее Михайловиче в России были боевые корабли. Да, откровенно говоря, они и раньше были. Они и раньше присутствовали как инструмент политики московских государей. Более того, на реках, на озерах издревле русские князья и позднее русские казаки использовали суда в качестве средства передвижения ударных сил. Но флот как таковой требует не только кораблей, не только одноразового использования, но и той инфраструктуры, которая позволяет флотскому организму поддерживать себя в состоянии здравия на протяжении многих лет, десятилетий, а желательно вообще на постоянной основе. То есть верфи, ремонтные мастерские, доки, военные училища, адмиралтейство, которое снабжает всем необходимым корабли, возможность приема на службу нижних чинов. И это очень сложное хозяйство, которое требует большого внимания от государства и возобновления год за годом своих ресурсов. Петр вот это прежде всего сделал. И это, конечно, огромная его заслуга, потому что со времен Петра Россия располагает военно-морским флотом, который является именно той силой, которая способна себя возобновлять постоянно из года в год, от десятилетия к десятилетию. Для того, чтобы на Балтике флот появился в полную силу, нужно было строить верфи, ставить адмиралтейство, и появляется град Петров, Санкт-Петербург. С 1703 года начинается его строительство, в 10-х годах 18 века туда переезжают правительственные учреждения, и таким образом является новая столица России, а рядом с ней появляется крепость, которая впоследствии разрастется до размеров огромного Кронштадта, и дворцовые постройки, храмовые постройки, постройки частных лиц и государственные учреждения, которые отметятся своими архитектурными новациями. Все это создаст неповторимый облик прекрасного Петербурга, той жемчужной России, которой мы не перестаем гордиться. Помимо этого, при Петре I чрезвычайно быстро развивается промышленность. Нельзя сказать, что в России не было промышленных предприятий до Петра. Литейный двор, печатный двор, производство оружия под Тулой, бумажные мельницы – это все было до него. Но при Петре Первом промышленность русская растет как на дрожжах. И, надо сказать, его заслуга в том, что он подстегнул это развитие. Но не будь Петра, может быть, и не было бы у нас высокоразвитой промышленной империи на Урале, например. Но это, конечно, не только Урал, это подъем промышленного производства в самых разных регионах страны. Что касается армии, армии регулярного типа, ее сделали предыдущие государи до Петра I, Михаил Федорович, Алексей Михайлович. Петр сделал эту армию постоянной, то есть под ружьем постоянно находилось достаточно большое количество солдат, чтобы можно было их бросить в жерло большой войны на востоке, на западе, на севере, на юге, где угодно. И изобретение Петра I – это постоянные рекрутские наборы. Он поставил под ружье огромное количество солдат, которые служили до конца жизни без перерыва. Вот эта новинка дала России, конечно же, чрезвычайно большую, высокобоеспособную армию. Единственное, что можно сказать из области прям противоположных вещей, всякие плюсы имеют свои минусы, и большим минусом Петровской армии было то, что она безумно дорогая. Огромное количество денег уходило на поддержание ее боеспособности на постоянной основе. Но этот процесс дорожания военного дела и армии, он посетил в ту пору всю Европу. В 17-18 веках стоимость вооружения, обмундирования и содержания солдата, ну, добавим сюда еще его обучение, она растет по сравнению с предыдущими временами. Вот, собственно, большие плюсы Петровской эпохи. Что касается государственных преобразований, то у Петра были и взлеты, и падения. Его коллеги не выдержали долгого функционирования. Сначала их отменила Екатерина II, затем Александр I окончательно похоронил их. И, в общем, это было, по всей видимости, не самое разумное решение создания коллегиального правления в сферах центрального административного характера. Однако хорошо уже то, что Петр I ввел табель о рангах. Это документ, который регламентировал службу военных, чиновников, гвардейцев, позднее казаков, горных инженеров и так далее, в том числе и придворных, показывая, на какой ступени они находятся, показывая их иерархическое соотношение, показывая, на каком уровне человек может претендовать от своей службы, не от рода, не по крови, а именно от службы, на потомственное и на личное дворянство. Ну что ж, приступим к минусам. Минус тот, что Петр I, выиграв войну на севере, проиграл ее на юге. Как он победил Швецию, так он потерпел поражение от турок. Многие помнят, что при Петре I был взят Азов. Немногие помнят о том, что Петр I же его и отдал под давлением турецких армий. И то, что его прусская кампания 1711 года была архинеудачной. В общем, довольно скверные отношения у Петра I сложились с церковью. Петр I, будучи православным человеком, тем не менее старался навязать нашей церкви протестантские рецепты для церковной жизни. И выходило довольно скверно. Петр I постарался встроить русскую церковь в государственный механизм. В результате церковь ослабла. Церковь утратила в значительной степени свою духовную независимость и впоследствии слабость ее влияния на общество подготовила в обществе гнилость, результатом которой стала революция 1917 года, то есть масштабная катастрофа. В значительной степени в 1917 году виноват Петр I. Он начал то движение России, которое привело ее к этому социальному катаклизму. И, кроме того, те достижения Петровской эпохи, которые я перечислил в начале этой передачи, в общем, сочетаются с очень высокой ценой, и экономической, и демографической. Огромные расходы, увеличение налогового бремени значительное, то есть бедность, которая накрывает людей, которые и до того жили, в общем, небогато. Большое количество погибших на войне, большое количество тех, кто ушел из жизни на масштабных стройках эпохи Петра I. И, конечно же, реакция вспышки народных волнений, это Стрелецкое восстание 1698 года, например. Началось оно как реакция стрельцов на крайне несправедливое отношение к ним власти. То есть можно понять, почему стрельцы восстали. И закончилось чудовищно жестокой расправой над ними. Здесь, в общем, казни времен Ивана IV просто меркнут перед подвигами, в кавычках, Петра I. Это большое восстание на Нижней Волге, его иногда называют Астраханским. И чтобы его подавить, потребовалось использовать лучшего российского полководца Бориса Петровича Шереметьева. Это, конечно, масштабное движение Кондратия Булавина на Дону. Государство российское слишком глубоко, неадекватно глубоко влезло в казачью жизнь, и реакция была жестокой. Потери, которые Россия понесла от всех этих вспышек народного гнева, они весомы, и они мешали ее развитию, мешали победам. В этом смысле, конечно, Петр, как сейчас говорят, эффективный менеджер, который тратит ресурсы не глядя, достигает победы, не считаясь потерями. Можно ли сказать, что это положительное свойство и качество? Ну, я усомнюсь в этом. Ну и, наконец, та европеизация России, которая была в некоторые моменты безоглядной и бездумной. Европа приняла в себя Россию, Россия приняла на борт такое количество Европы, что будущее поколение отказывались от некоторых нововведений петровского времени, от перегрузки языка терминами европейского происхождения, от каких-то нелепых названий должностей, да и от самих этих должностей. И, в конце концов, должна была слегка уменьшить тот груз европейскости, который нацепил на нее Петр I. Что здесь сказать в итоге? 1725 год, в январе Петр I уходит из жизни. И сейчас, когда прошло 300 лет после этого, оглядываясь на царствование Петра, надо подходить разумно к оценке этой личности и государственной деятельности Петра Алексеевича. Что-то удалось, что-то было сделано скверно, сикось, накось, что-то было поражением, что-то стоило слишком дорого. Но так или иначе, Россия повернула по тому маршруту, на который поставил ее Петр, а не кто-нибудь еще. И масштаб деятельности этой личности, оценивая ее положительное или отрицательное, или лучше всего, наиболее адекватно, через полосно, конечно же, огромен. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Красное солнце за темненький лесочек. батюшке ложилися. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. С батюшки ложился, Богу не молился, Богу не молился. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как помрем мы, грешные люди, ничего нам не надо. Не потребно, а только и надо. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. А только и надо, только и потребно, один и сажень земли. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Один сажень земли, да четыре доски, да четыре доски. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Да четыре доски, да две ручки к сердцу, да две ручки к сердцу. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как подымут грешное тело, понесут у церкву. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как зазвонят усе звоны, о, все колоколы. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске вновь прозвучит музыка величайших гениев, титанов мировой музыки – Баха, Моцарта и Бетховена. Наш концерт хочется начать с первой из шести сюит для виолончели соло Иоганна Себастьяна Баха. Эта музыка, на удивление, проста. Она напоминает учебные гаммы. Но простота эта божественна. Эти сюиты Бах писал в свой кёттенский период между 1717 и 1723 годами. Удивительно, но мир не знал о существовании этих произведений почти 200 лет. Впервые сюиты были исполнены только в 1939 году Пабло Казальцем. Признаюсь, что я слушаю сюиты для виолончели Баха довольно часто и воспринимаю их сродни молитве. Иногда мне кажется, что сами звуки — это то, из чего сделана наша душа. А теперь предлагаю послушать оркестровую сюиту номер 2, написанную Бахом примерно в то же время. Ее судьба была более благоприятной, она часто исполнялась и полюбилась слушателям. В наших выпусках уже звучала вторая часть из этой сюиты — рондо. Сегодня послушаем шестую часть — минуэт. От минуэта Баха мы перейдем к минуэту Бетховена, написанному лет на 60 позднее. Минуэт номер 2 соль-мажор из цикла «Шесть минуэтов для оркестра». Композиция была изначально написана Бетховеном для оркестра, но этот вариант оказался утраченным, сохранились только переложения для фортепиано. Произведение, однако, стало очень популярным, и впоследствии делались новые оркестровки, одну из которых мы сейчас послушаем.
Thank you.
Думаю, что прозвучавший минуэт Бетховена знаком многим слушателям. Он до сих пор довольно часто звучит в кинофильмах и телесериалах. А сейчас мы послушаем музыку невероятной красоты и силы. Фантазию для фортепиано ре минор Вольфганга Амадея Моцарта, написанную им в 1782 году. Подлинная рукопись фантазии не сохранилась. Считается, что концовка пьесы была утеряна и дописана уже после смерти Моцарта его поклонником Августом Мюллером. Как бы то ни было, но нас ждет встреча с подлинно прекрасной, гениальной, завораживающей музыкой. этом мы и завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы FM, затем цифры 7292. FM7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
В нашем эфире преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.
В первое воскресенье после Троицы празднует Церковь праздник всех святых. И в связи с этим на память приходят слова одного французского писателя-христианина, записавшего в своем дневнике: «Есть только одна печаль — не быть святым». Думается, что в наши дни мало кто услышит, мало кто поймет эти слова. Святые? Какие святые? Для чего? Мы начинаем забывать, что было время, когда мерою человека и человечности был не один ум или способности или удачи, а нравственное совершенство, духовная красота, внутренняя победа человека над самим собой. Мы живем в мире, обществе, почти целиком обращенных к внешнему, к внешней деятельности, к внешним успехам и удачам. То, что происходит внутри человека, нас не касается. Это частное дело человека. От человека мы требуем пользы. А какая польза от человека, страстно стремящегося к цельности, чистоте и совершенству своего внутреннего «я»? Какая польза от всех этих святых, уходивших в леса и пустыни, удалявшихся от людей в поисках этого совершенства, становившихся, по видимости, равнодушными ко всему внешнему, вот к этой самой пресловутой пользе, которой мы измеряем все на земле? Но думается уместно спросить, что такое эта польза, чему она полезна? Или иными словами, кто решает, что полезно и в чем польза? Вот в Евангелии записаны на все века слова Христа. Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Приобретение всего мира — это и есть внешнее, а душа — это и есть внутреннее. Слова эти в образах другого времени ставят перед нами извечную проблему количества и качества. Христос как бы говорит: какой смысл в количестве, если не будет в нем качества? Какой смысл во внешнем усовершенствовании человеческой жизни, если носитель этой жизни остается злым, мелочным, завистливым, жестоким, лживым, несправедливым? Не будет ли тогда и само количество в руках такого человека новым злом, источником еще большего горя и страдания? На этот вопрос современные мудрецы отвечают знаменитой теорией о переходе количества в качество. Усовершенствование внешнего автоматически приведет, по их словам, к улучшению и внутреннего. Ибо всякое зло, зависть, жестокость, мелочность, суть, по их мнению, ничто иное, как результат внешнего несовершенства. Вот таким образом извечный спор, извечные две установки. И наше время, как будто все больше и больше, делает своей вторую установку, установку, всецело направленную к внешнему, количественному. Но в Евангелии также сказано: по плодам их узнаете их. Все в конечном итоге оценивается по результатам. И потому можно спросить, где и когда количество превращалось, переходило в качество? Где и когда человек стал лучше от одного лишь внешнего? Я думаю, достаточно посмотреть кругом себя, чтобы получить ответ на этот вопрос. Люди будут издыхать от страха грядущих бедствий. Этими, опять-таки, евангельскими словами можно без преувеличения характеризовать наше время. Нет спора. Внешним людям стало, пожалуй, жить легче, проще, но внутренне. Откуда этот страх, эта тоска, эта ненависть, эта по всему миру разлитая неудовлетворенность? Откуда это чувство, что все и в любую минуту может кончиться в страшной, всеуничтожающей катастрофе? Откуда эта растерянность умов, это омертвение совести, это умирание свободы. Мы стоим у пропасти и все продолжаем думать. Есть ли бы еще одно-два научных открытия, еще немного внешнего, и пропасть исчезнет. Но она не исчезает, а приближается и увеличивается. И вот на ум приходят слова одного недавнего русского святого, жившего сравнительно совсем недавно. Святой этот Серафим Саровский. Он сказал: «Спаси себя, и кругом тебя спасутся тысячи». Что значит «спаси себя»? Это значит: уничтожь пропасть в самом себе, уничтожь зло в своей душе, возлюби образ жизни высокой, чистой, совершенной и светлой. И разве не знаем все мы, когда вдруг так редко появляется среди нас человек, окруженный таким нравственным сиянием, человек, живущий поистине добром, совестью, любовью и радостью, вдруг легче становится дышать, и разряжаться начинает удушливая и страшная атмосфера, в которой мы живем. Достаточно одному среди тысячи зажить не количеством, а качеством, не внешним, а внутренним, и к нему, как цветок к солнцу, начинает стремиться наша душа. Помоги, научи, просвети. С этой мольбой мы обращаемся не к политическому вождю и не к ученому, а к хорошему человеку, к тому, в котором светит нравственное совершенство. И выходит так, что за настоящей пользой люди идут к святому, что настоящая польза от святого. Ибо ничто так не нужно человеку в конечном итоге, как мир в его душе, как чистая совесть, как потребность во внутреннем очищении и просветлении. Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Если нет света внутри, всякое количество вовне не утешит, не успокоит, не даст счастья все равно. И к этому придет человек, если раньше не погубит его преступные вожди, создавшие Бога из внешнего, из количества. И об этом-то вот напоминает нам этот праздник всех святых. Он словно говорит нам: есть эти святые, всегда были, есть и будут. Светит в мире и среди нас этот свет святости. Не сказки все это, не мечта и не самообман. Как говорит апостол Павел, мы имеем с нами целое облако свидетелей. Люди, как мы, люди всех родов жизни, но захотевшие нравственной жизни и вставшие на трудный путь искания этой жизни. Люди, узнавшие подлинную радость. Люди, жившие в свете, добре и правде. Люди, светившие другим. Другие души, зажигавшие тем же огнем, тем же светом. И как нужны они нам сейчас, в эти темные, трудные и злые дни. Как нужна нам эта сила святости, смирения, всепрощения. Эта радость о высшем и духовном. Как всего этого мало в мире на земле. И как важно поэтому услышать призыв Христа: будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен. Один только шаг к этому духовному пробуждению, и начинают у нас расти крылья. В день всех святых попробуем шаг этот сделать.
В нашем эфире был преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.
Жизнь прожить, не поле перейти. Жизнь моя, как будто и не жил. Что-то я сегодня загрустил, стоя одиноко у межи. Что-то я сегодня загрустил, стоя одиноко у межи. Был я никудышным ходоком, падал, разбивался, ковылял. Не припомню дня без потыков, но одним доволен не вихлял. Не припомню дня без потыков, но одним доволен не вихлял. Никого локтями не толкал и не урывал кусок большой. Да и что от этого куска, если все окончится межой? Да и что от этого куска, если все окончится межой? Не скакал на белом скакуне и не красил клячи в белый цвет. Я любил при полной тишине радоваться молниям комет. Я любил при полной тишине радоваться молниям комет. Отходил, отпадал, отследил, поле жизни я не твой, прости. А лазурь такая впереди, что не жаль прошедшего пути. А лазурь такая впереди, что не жаль прошедшего пути. Жизнь прожить, не поле перейти, жизнь моя как будто и не жил. Что-то я сегодня загрустил, стоя одиноко у межи. Что-то я сегодня загрустил, стоя одиноко у межи.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие слушатели, сердечно благодарим вас за поддержку нашего радио и просим соборно помолиться о здравии жертвователей Вячеслава, Валерии, Татьяны, Сергея, Валентины, Александра, Германа, Сергея, Игоря, Татьяны, Ангелины, Олега, Владимира, Анатолия, Игоря, Натальи, Валентины, Анатолия, Людмилы, Нины.